Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Страны. Неповторимая судьба». Предлагаем вам прослушать вторую часть шестой беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым из цикла «Осмысление советской эпохи». Западный мир, который не прошел всего, что пришлось пережить за короткое время России, но пришел гораздо худшим результатом в духовном плане. Это очевидно сейчас.
Ну, во-первых, мир-то западный, он, кстати говоря, опыт России-то он использовал. Это тоже мысль общеизвестная, что, собственно говоря, смягчение развития западного капиталистического общества привело в каком-то смысле как раз-таки к появлению элементов социализма в этом самом социальной защищенности в этом самом
пришлось,
капиталистическом.
Для этого, пойти для на этого, какие-то уступки.
Для этого, не просто на уступки. Отдельные модели тех или иных обществ, они как раз-таки вполне в поздние, уже более поздние времена, ближе к нам, они вполне
они
укладываются
возникли.
В социальные, в социалистические.
Вот этого тренды. Противовеса социалистической системы и капиталистической.
Да, вот Запад, он как раз не на своих ошибках, а на наших экспериментах и основывался вполне.
В чем-то, в чем-то совершенно совершал свои
в
и такие...
В том смысле, что мы капитализм очень хорошо напугали своим коммунизмом и социализмом.
Ну, получается, батюшка-то что? Они-то на своем уровне, находясь в своем капитализме, подломились на других вещах, и эти сексуальных революций 60-х и прочего, они гораздо быстрее так... пришли к бездуховному состоянию, еще хуже того, к изменению естества человеческого, к покушению на высший замысел Божий. Но я хочу вернуться...
Так это неудивительно, потому что в основе же тоже отмена традиций. Они еще раньше России отказались от традиционных христианских монархических образов правления. Это уже был элемент отказа от традиции. А потом Запад просто через свои... Просто у них революции что же были там в Германии?
Конечно,
потом
мы говорили
веке.
Об этом.
Вот. Просто они носили гораздо более мягкий локальный характер, хотя
страны
даже
меньше.
Более мягкий характер привел там, к фашизму, национал-социализму в Германии, в Италии, к фашизму еще раньше привел... То, к чему пришел Запад еще в каком-то смысле раньше России, к этому либерализму, там, толерантности и политкорректности, это тоже закономерное следствие поклонения там, золотому тельцу и отказа от традиции. Процессы немножко отличаются, но...
Так поклонение тельцу-то основное шло всегда больше с Запада, если уже говорить как об идеале.
Там, понимаешь, это все взаимосвязано было.
Так вот, о потере традиции, если вернуться к революции последствия, и мы пытаемся осмыслить, является ли дальнейшая история советская продолжением той царской России, только видоизмененной, то все-таки вот у большевиков в конечном результате они ведь взяли на повестку дня созидательный проект. Если даже вспомнить потом там вот Третий съезд комсомола, когда Ленин, и было обращение, что нужно взять лучшее из старого мира. То есть это не те посылы, что мы знаем от Маяковского, сбросить с корабля современности наших классиков, а здесь уже прагматичный взгляд такой, именно направленный на созидательный проект. И этим многое объясняется в том, что происходило потом, и почему многие люди уже приняли, и даже, например, такой наш... Великий ученый Павлов, который сначала там мог такие письма и дерзко, он чувствовал свою неуязвимость, писал там Молотову все. В 30-е годы он сказал, что большевистский эксперимент удался.
У Павлова много разных высказываний.
Ну, да.
Импульсивный... У него есть и прямо противоположные совершенно. Причем тоже довольно поздние уже годы высказывания.
Ну вот взяли большевики, и за опору они, как мы говорили, и взяли Буденовки по эскизам Васнецова. И
да
очень
они
много...
были уже просто еще.
Да, взяли готовое, и очень много, и вот основное, вот эта установка на грамотность, всеобщую грамотность, это же тоже было взято из царской России, только они все-таки смогли потом преуспеть в этом деле.
Ленин, как известно, на эту тему говорил, что им-то для грамотности в основном была нужна, чтобы каждый крестьянин мог читать постановление партии и правительства в газете.
Это изначально было так. Потом, начиная с 20-30-х годов, пошло активное книгопечатание. Мало того, появился культ книги. И даже вот если вспомнить, что мы уже, кажется, говорили об этом эпизоде, когда у нас были с китайцами столкновения еще в 1937 году, то наши диверсанты, заброшенные шпионы, они брали себе такие псевдонимы, как Онегин, Ленский. То есть народ был уже на приличном таком культурном уровне. Культ книги был уже достаточно высоким. И такая тяга культуры, между прочим, она подменяла и во многом сглаживала бытовые и тяжелые условия жизни. Это не духовность, а душевность, которая стала заменять в чем-то духовность. И народ перестал обращать внимание даже...
Это сложный, я думаю, вопрос.
Сложный.
Я тут недавно как-то читал воспоминания Давида Самойлова, вот как раз о детстве, он 20-го года рождения. И вот он просто описывает, что на Сухаревке... в доме, где было там с полсотни квартир, и жило около 700 человек, а это, говорит, как целая деревня. И вот он описывает свое окружение, в том числе молодежь, ну, как бы своего возраста. Как раз это те, кто потом воевали же.
Да, он сам поколение
воевал. Да, он же тоже воевал, там его знаменитое стихотворение, это 40-е, роковые, война грохочет по России, а мы такие молодые. Вот. И какой-то момент он, не знаю, насколько он прав, не прав, ну, наблюдение человека глазами, так сказать, того времени. Он пишет так, что, во-первых, в доме-то кто жил в то время в центре Москвы? Это в основном люди были пришлые, потому что те, кто жил раньше, многие, это был дом, где жили, в общем, люди богатые. Они, в общем-то, или разбежались,
или репрессированы,
или были репрессированы, либо были уплотнены. Уплотнены кем? Ну, вот теми, кто воевал в гражданскую войну, многие такие местечковые из-за черты оседлости пожаловали в Москву. Это как писатель Рыбаков, знаменитый «Дети Арбата», да, он пишет, что вот в начале 20-х мы переехали там с семьей откуда-то там, я не знаю, не помню, там Жмеренки или откуда там, я без всякого, как говорится, там иронии или уничижения, вот, и поселились там на Арбате. Ну, каким образом?
На место тех, кого поглотила революция.
А отец там, у того же Самойлова, он был один из тех, кто воевал, кажется, тоже в гражданскую, и получил квартиру эту. И вот, значит, он описывает в дальнейшем что? В доме жило, как-то обитало, крутилось много приблотненного элемента. Варья какого-то, которые на самом деле активно участвовали в воспитании вот подрастающего, так сказать, поколения. Они для них служили неким таким образцом романтическим, мужества какого-то, чего-то там. Они их старались быстро поставить под свой контроль. Они им внушали какие-то понятия. И тут Самойлов пишет так, что во многом это как раз было то поколение приблотненных, которое потом воевало. И которые мы вот часто, да, говорим, что колоссальный потенциал жертвенности в русском солдате, в советском солдате был в Красной армии. Потом. Действительно, это так, с одной стороны. А с другой стороны, это часто были молодые люди, безбожники, к сожалению. Воспитанные именно вот на том еще раннем советском безбожии. И часто... Ну, оставь его, кстати, почитать тоже «Проклятый и убитый». Там же тоже достаточно беспристрастно описывается.
По-моему, даже слишком беспристрастно.
Вот. Ну, я думаю, на самом деле, это честная книга и достаточно великая книга. Он пишет о том, что сам, на самом деле, проходил. Поэтому я не собираюсь здесь как бы очернять, что ли, русского солдата, но, с другой стороны, романтизировать его в таком христианском плане, в том числе применительно к событиям Великой Отечественной войны, тоже не всегда уместно. Там разное было. И мне кажется, что вот часто жестокость, которая проявлялась в отношениях, там, допустим, командного состава, по отношению к более рядовому составу. Она ведь на самом деле проистекает именно из этого такого элементарного уже воспитания в безбожии.
Обесценивание человеческой жизни.
Обесценивание, да, такое обесценивание именно на основе уже чисто такого материалистического понимания. Хотя здесь тоже далеко не все так просто, потому что об этом надо как-то, ну, отдельно, что ли, разговаривать. Основной этот тренд, еще идейный, революционный, он, конечно, был непростой. Это не просто граб награбленное, потому что если бы это было, с одной стороны, сокрушение основ, а с другой стороны, был какой-то очень сильный идейный заряд того, что сейчас мы вот все новое будем творить. Если почитать раннего Андрея Платонова, да, нашего великого писателя, тоже вот, в сравнении потом с поздними его вещами, это действительно был очень великий романтический заряд такой, когда казалось многим, видимо, что сейчас мы вот совершим некое напряжение великое в разрушении старого, некий такой рывок, и все вообще будет явлен некий новый мир. вплоть там и даже чуть ли не до грез о том, что там, я не знаю...
О полетах на другие
что
планеты.
Надо там даже женский пол уничтожить, так сказать. Там, ну, вот, как
ну
бы,
это крайность
ну,
уже, да?
Нет, там крайностей много было. Но потом, правда, это все, конечно... обернулась похмельем очень серьезным идеям, ну, внутренним. В этом смысле, кстати, тоже здесь можно еще говорить о более позднем явлении. Мне кажется, если мы будем более поздней советской эпохи касаться, о таком очень своеобразном литературном явлении, как братья Стругацкие. Они здесь тоже будут совершенно не случайны, потому что, во-первых, они выросли в семье таких вот тоже коммунаров, так сказать. У них отец тоже был деятель революции, гражданской войны, правда, погиб там в блокаду, вот, чуть не был перед этим репрессирован. А потом... Если сравнивать их произведения, сперва там был такой серьезный задор, тоже коммунарский, что ли, такой прокоммунистический. А потом они начали вдруг описывать, вот у них знаменитая вещь «Полдень, 22 век», «Возвращение», общество уже победившего коммунизма в 22 веке и последующем. Вот. И постепенно, пытаясь как бы его изобразить, они пришли достаточно кризисным таким мировоззренческим
вещам.
Ну, естественно,
утопия.
Ну, да, утопия.
Это все понятно. Но вот вы приводили Самойлова, а для меня большим даже таким впечатлением было, например, воспоминание и восприятие того же Варлама Шаламова, который столько пережил... и столько выстрадал, и тем не менее у него вот есть там воспоминания о ликбезе, о букваре, в моих руках букварь, он сам фонарь, то есть оценка все равно каких-то событий, таких культурного плана. Вот опять же мы говорим, вот культ книги, что издавалось, издавалась классика, фильмы какие появлялись, все-таки фильмы, причем не только идеологического плана, там тот же Михаил Ром ставил и Ги де Мопассана, и Бальзака, и мы знаем, вот «Дети капитана Гранта», и «Остров сокровищ», Дубровский, то есть и зарубежную, и нашу классику, и причем на таком хорошем уровне.
А все без это... внятной культурной политики империю невозможно ни пересоздать, ни создать, ни удержать имперские границы, вот. Столько народов, такие территории, и, собственно говоря, созидательная идея главенства вот, все равно коммунистическая. Тут большевики, они просто определенный перевертыш осуществили, потому что им деваться было некуда. Изначальный посыл, идея была всемирной революции.
Ну, троцкизм вот. В чистом виде.
Да, нет, ну и Ленин, и Сталин, они... Есть версии, что Сталин до последнего исходил из этой идеи. Он
пока отнял... не понял, что да. это невозможно.
Да нет, он от нее окончательно вообще не мог отказаться до последнего своих дней. Просто ему приходилось приспосабливаться. Когда уже 20-е годы, ближе к середине 20-х годов, стало очевидно, что ну никак мировая революция не... Удается, пришлось...
Строить социализм в отдельно взятой стране.
Строение социализма в отдельно взятой стране. Ну, а внутренняя, да и внешняя культурная политика наша все равно же должна быть. А книгопечатание, да, как же. Так и до революции книгопечатание было у нас, между прочим, у нас до революции книгопечатание было одно из самых первых в мире.
Так и мы же об этом и говорим, что они взяли, вот я привела третий съезд комсомола, что взять лучшие старого мира, все равно опирались не на пустое пространство, они брали
ну,
за
лучшее,
основу.
Это лучшее. Есть определенные культурные, как говорится, жанры и традиции. Но вся проблема отказа от традиции, модернизма, большевизма, коммунизма, социализма, как идеи построения
рая на земле, если...
Да, рая на земле, она все равно оказывается ущербна. Это всегда все равно оказывается некий колосс на глиняных ногах, потому что все равно самое главное выброшено. Бог и Христос. Без меня ничего не сотворите. И в долгосрочной перспективе это так все и оказывается.
Да, но мы пытаемся проанализировать, на какие опорные такие столбы и на что опиралась большевистская власть, чтобы все-таки превратить в какие-то созидательные проекты, которые потом захватили всю страну. Это и открытие, это мы знаем, и культ героя. Не такого, как сейчас, между прочим, а все-таки это были наши там.
А какой сейчас есть культ героя?
А сейчас мы знаем из американских фильмов о молодежи у нас культ героя, Человек-паук там и всякий.
Да нет, ну это как бы разные жанры. И в американском кино есть разные жанры, и разные герои там тоже есть. Просто человек там паук или что, ну это тинейджерский такой тип героя. Это и раньше было, и там герои Жюля Верна, там, допустим, я не знаю, они тоже, в общем-то, герои такого именно подросткового, скорее, типа.
Все было бы неплохо, батюшка, но если я знаю просто конкретный случай университетской жизни, когда задавались сочинения написать там, пусть не на русском языке, написать на тему «Любимый герой», И брались именно эти герои. И только несколько человек брали кого-то из истории своего отечества.
А сейчас, по-моему, нету в собственном, в чистом виде культа героя. Сейчас есть культ там успешного человека, допустим, там или еще.
Нет, ну попытки, потуги происходят. Ну вот сейчас вот снимаются у нас фильмы, да, «Легенда 17», вот сейчас какой-то новый фильм «Движение вверх» про наших спортсменов. Хотя бы попытка какая-то вернуться, хотя бы даже еще к тем советским традициям.
Она выглядит довольно искусственной. Можно сказать, вилами на воде, потому что
у нас капитализм.
Ну, так нет основной мотивации. А потом, такого рода фильм – это уже соцреализм на новый лад, потому что это попытка изобразить того, чего в таком виде-то и нет на самом деле уже. Когда я слышу от прихожанина, что, так сказать, ему надо, чтобы устроить сына в некую федерацию спортивную в определенном жанре, не буду в подробности даваться, надо заплатить чуть ли не 1,5 миллиона, здесь в Москве, подростка сына.
Ну, да.
Меня что-то эти легенды 17, так сказать, как-то перестают восприниматься всерьез.
И «Движение вверх».
Ну да, и это...
По лестнице,
да,
ведущей вниз.
Ну да, если опять рулят день знаки, то какое же это воспитание, патриотизм или чего?
Так вот, в советское время все-таки на какой-то период возникла такая, может быть, иллюзия, но мы сами в ней росли, были некой справедливости и где-то какого-то определенного равенства, не считая верхушки партийной.
Эти иллюзии или не иллюзии, они внушались же активно, но, что идейная это составляющая.
Говорю, в то время, если говорить о настоящих героях, вот «Покорение Севера», челюскинцы, Папанин, там, Чкаловы, вот культ героев, это же были настоящие герои того времени все-таки, это же не придуманные, и свершения были достойные. И на самом деле это воплощалось как бы для блага всего народа. Не было ведь такого, как сейчас, там, собственник там купил себе, снарядил и прочее для собственных амбиций.
Проблема здесь опять же в том, что мы как бы выдергиваем какую-то одну составляющую и говорим «вот».
Мы идем по цепочке, пытаемся
одновременно же с этим ведь происходили и другие совершенно вещи. Было массовое доносительство, был карательный аппарат, допустим.
Да, инакомыслие.
Нет, включал в себя там десятки тысяч. Кто-то подсчитал, что вместе с семьями карательный аппарат там НКВД, чего, плюс там еще и охранники и так далее в лагерях администрации, это было больше 1 миллиона человек. Это были люди, развращенные властью.
Возвращенные,
да, безнаказанностью. То есть в этом смысле одно из главных преступлений нравственных советской власти это в том, что не она одна сама по себе, там один Сталин или кто творил преступление, а все делалось так, что в этом участвовала часть народа, причем достаточно значимая часть народа. Ведь не лично Сталин там голодом морил заключенных, так сказать, в лагерях. Были определенные нормы закладки продуктов в котел, согласно которым человек так просто от голода не должен был умирать. Но он умирал от голода, потому что эти нормы, естественно, нарушались, там не исполнялись, воровалось и так далее, и тому подобное. И вот, с одной стороны, мы видим, да, челюскинцы, Папанин и так далее, как пример, как образец для подражания, наши там героические летчицы, снайперши. С другой стороны, стоит тут же задуматься, а почему у нас снайперши, столько снайперши, героев, так сказать.
Это для меня вообще ужасная тема, женщина, которая убивает.
Так нет, а немцы не использовали же? Ну, допустим, ни в одной армии мира использовались в госпиталях, там, в делопроизводстве, там еще где-то.
Это новаторство советское, но
так вот,
сейчас оно имеет продление.
Так вот, как бы героизм-то героизмом, но он, оказывается, педалирование этой темы героизма, ее возвышение, оно неизбежно необходимо и нужно, в особенности, когда, что называется, вот такие вот мобилизационные проекты с высокой мобилизацией и необходимостью степени жертвенности должны быть. Они действительно, мы бы, наверное, не уцелели, Советский
Страна
Союз.
Страна бы не устояла.
Не устояла бы. И поэтому отсюда и происходит, рождаются эти образы, вообще эта героизация. Я, извините, сам на этом вырос. Я в советское время, еще будучи школьником, да,
вся страна на этом
читал
выросла.
Массу книжек, какие были доступны в библиотеке, в магазине, в книжном шкафу, про летчиков, пограничников и так далее. Все это знаю прекрасно. Но вынужден закончить. С другой стороны, здесь все-таки возникает проблема, а границы, а ради чего в конечном счете? Ну, за отечество понятно, а за светлое будущее? а за Родину только, понятно, а за Сталина там. Когда, конечно, уже тут война на всем белом свете, да, это понятно. Вот. Но все это имеет некое дно. Возникает, в конечном счете, некая ситуация исчерпанности этого всего, потому что это не Христа ради все равно оказывается. И это исчерпывает и силы, и нравственно-духовные русского народа. Как кто-то заметил, что последующая уже вот поздняя политика при Брежневе, некого такого стяжания, уже тогда появившегося накопительства, так сказать, в каждом доме при всем дефиците там полный холодильник того-сего, «Жигули» или там первоначально, не знаю, «Волга», «Москвич», как тоже некий джентльменский набор там, ну и так далее, и тому подобное. Вот это уже стремление вот к приобретению некого такого необходимого достатка, это как закономерная реакция народа на предыдущие мобилизационные проекты и колоссальные жертвенные усилия. Ну невозможно это эксплуатировать десятилетиями. На какой-то короткий период времени, да, а потом наступает даже и реакция, собственно говоря. Уже появляются как раз таки идеалом, становятся стяжания, конечно. А в 90-е годы это реализуется уже на всю катушку.
Батюшка, а я имею право вот такой взгляд на вещи, например, мне кажется, что вот исповедники, я не говорю даже уже о мучениках, перед которыми мы преклоняемся и должны осмыслить и обращаться к ним, это отдельная тема, очень глубокая. Исповедники того времени, они, как и во все времена, были солью и основой, вообще ради чего, наверное, вообще государство и устояло, и мы до сих пор рожаем детей, существуем, живем дальше. Но по милости и снисхождению к немощи и по любви к нашему народу Господь дал на это время, вот снисходительно, когда вот получилось, что духовная жизнь была полностью в загоне, и люди шли, многие, ну, вот на исповедничество. А заменялись духовные душевным вещи, когда тот же кинематограф советский, я не говорю про ура, патриотические эти все лобовые плакатные вещи, а когда создавались настоящие произведения. Это еще, кстати, Гоголь в свое время говорил о том, что кафедра искусства в какой-то момент могла становиться проповедью. Храмы были в загоне, Господь просто по милости своей попустил, чтобы наш народ не потерял вообще и свою и духовность, и душевность вот в таких формах, может быть, в переходных, но все-таки выжить, и прекрасные семьи, прекрасные люди, это и подтвердилось.
Да, но, кстати...
подтвердилось во время Великой Отечественной войне. И дальше потом вот этот прорыв и в космос, и вот этот патриотизм настоящий, искренний. Ведь это же милость и снисхождение Божие.
А посмотреть так что уже к 70-м там, годам начало происходить. Взять, кстати говоря, лучшие образцы честные самые литературы, там кино. «Калина Красная» Шукшина. Это же все, это уже человек в тупике, бездуховный. Возьмите тоже это начало первой половины 70-х годов пьесу самого, наверное, может быть, такого талантливого Александра Вампилова «Утиная охота».
Да.
Зилов, это же все, это 70-е годы, это и даже не 90-е, это только вот начало 70-х годов. Это же человек в полном нравственно-духовном тупике. Как потом у Вампилова спросили, а что ты не убил-то, не дал застрелиться Зилову-то в конце? Он говорит, а пусть живет, так, говорит, страшнее.
Но ведь это продолжение чеховской линии, только
нет, ну,
в наших
чеховская линия. Да нет, это хорошо сказать чеховская линия, потому что сколько лет прошло уже не русское, а советское общество развитого, так сказать, социализма, чеховская какая линия. И там потом идет это «Полеты во сне и наяву», и, ну и так далее. Можно еще кучу фильмов назвать,
ну, да,
где все уже человек вроде все имеет, вот у человека все есть. У него есть уже там какая-то служба, карьера, жена, там что-то дети, не дети, любовница, достаток, все. А ему хоть в петлю лезть, так сказать. Хоть
ну,
за ружье.
Фиксируется бездуховность.
Ну, правильно, правильно. К этому времени новомучеников уже всех уничтожили, и кто о них в то время чего помнил. Один из уцелевших, выдающихся исповедников, Сергей Фудель, который в 77-м или 78-м году умер, вот, он после того, как из ссылок освободился, он несколько десятков лет вынужден был кочевать за 100-м километром, за 101-м километром.
Голодать,
да, в общем, вести достаточно тяжелый образ жизни. Его даже патриархийные издательства с трудом печатали отдельные статьи, там, где основные его какие-то труды, которые для нас стали значимы, стали публиковаться только в 90-е годы. уже 90-е годы. Его как бы сотаянник, святитель священноисповедник Афанасий Сахаров, епископ, так сказать.
Ковровский.
Он там тоже по соседству в Худеле жил в Покровах, да, а Афанасий, святитель Сахаров, в Петушках. Так ему не служить не давали, не выступать. Не... То есть, на самом деле, да сейчас выйди на улицу, спроси, кто такой Афанасий Сахаров или Сергей Фудель. Да никто тебе ничего не скажет.
Но, тем не менее, в своих письмах он воспитал своих детей письмами из ссылок. И какое было осмысление
да,
той же культуры? И той же литературы. А какой у него оптимизм был? И какие мы, вот у нас цикл передач есть о нем?
Ну, да.
Какое предчувствие возрождения церкви, возрождения страны при всем реализме, иногда таком основательно пессимистичном, и тем не менее там предчувствие того, что будет прорыв, обязательно будет возрождение России. Я зачитывала это. И так все-таки у нас после перестроечное время, разве мы не можем сказать, что все-таки возрождение церковной жизни такое, как никогда не было? Это что, тоже на ровном месте возникло просто?
Но это не могло не произойти. Если бы этого не произошло, была бы окончательная катастрофа. Был бы распад вообще России на удельные княжества. И здесь бы, как говорится, определенные силы, о которых любят говорить конспирологические теории, пожинали бы, наверное, да, кровавую жатву.
Пожирали бы,
да,
наверное.
Да. Вот, это понятно. Просто как бы обольщаться тут тоже. Ведь
но
одновременно,
Господь!
Одновременно с этим парадоксальным образом, идейным-то основным трендом 90-х годов и до сего времени все равно остается поклонение духу общества потребления. И кстати говоря, мы тоже в это вписались, в своей какой-то христианской там, церковной бытности. Увы, отчасти тоже произошло, потому что очень многое восстановление храмов и монастырей, оно прежде всего было связано вот с этой тоже проблематикой, как это, руины отдали. Государство дало руины, а помогать не помогало. Поэтому изыскание средств на все вот это восстановление храмовых зданий, монастырских стен, оно очень серьезным образом оказалось вписано в эту картину общего развития России в 90-е нулевые. Мы тут не отдельно существуем как-то. И
так осмысление... церковь лечебница, и люди-то не из космоса берутся. Она же для нас, для всех.
Вот, вот и ей, да. Оставлю. И на самом деле здесь есть очень хорошо над чем подумать, и что в нашей, в том числе, наверное, духовной и церковной жизни постараться изменить в сторону евангельских заповедей, а не пребывать в каком-то успокоении таком самом, что вот у нас все как бы в плане нравственном, духовном хорошо и замечательно.
Нам это не грозит?
Ну да.
Батюшка, мы уже так пронеслись, можно сказать, от Первой мировой войны. Опять говоря о революциях, мы уже зашли далеко в советский период, но у нас так цикл называется «Осмысление советского периода». И я рада, что мы так это все, может быть, эмоционально и очень личностно заинтересованно говорим, но неравнодушно. И я думаю, что, может быть, наши беседы тоже дадут какой-то импульс для размышлений нашим радиослушателям, чему будем очень рады. Спасибо. Спасибо вам, батюшка. До следующих встреч. Всего вам доброго.
Храни Господь.
Вы прослушали окончание шестой беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым из цикла «Осмысление советской эпохи». В заключение звучит песня Николая Шипилова «Отец, ты воевал на Сахалине» в исполнении автора. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Отец, ты воевал на Сахалине, отец, ты чай пивал на Сахалине, отец, ты думал, дедушка Калинин заметит всяк у нас в стране герой. Теперь лежишь в Кладбищенской долине, судьбу свою как таковую принял, хоть твой участок в жутком серебрине, всяк в подземелье за тебя горой. Па-па-па-бра-па-па, всяк в подземелье за тебя горой. Как уставал от мизерных получек, но так смеялся ты, что каждый лучик усов твоих, морщин твоих колючих, смеялся не робей, мол, воробей. Не я один, мы все давно устали, у нас есть Бог, зовут товарищ Сталин. Он честен, бескорыстен, кристаллен и всю дорогу за народ в борьбе. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Он честен, бескорыстен, кристаллен и всю дорогу за народ в борьбе. В копаях, городах пятидесятых висел повсюду лик его усатый. Теперь висят другие, но висят и по по-прежнему ведут народ вперед. Тогда скажите, за что боролись, когда смотрел винтовочную прорезь, а внуки, не узнавшие паролей, идут вперед, скривив в усмешках рот. Нас где-то ложным солнцем обманули, навьючили и едут, как на муле. Скажи, отец, тогда не потому ли ты замолчал еще, когда был жив? Ты песни пел, казалось, будто плачешь, ты пищу ел, казалось, пищу прячешь. Был мир еще тогда тобой утрачен в огромном мире этой мутной лжи. Па-па-па-ра-па-па, па-па-па-ра-па-па. Был мир еще тогда тобой утрачен в огромном мире этой мутной лжи.